Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Итак, мы находимся, мы рассматриваем послание к Коринфянам. Главная проблема о том, что у них ложная духовность формировалась в Коринфе. Павел не согласен с этим, говорит, я с вами не мог, братья, говорить как с духовными, скорее как с плотскими младенцами во Христе. И вот шаг за шагом в сфере практической жизни он анализирует и показывает, что если бы вы были духовные, вы поступали по-другому. Или по-другому Павел показывает, как, собственно, духовный должен был бы поступать во всех этих сферах. Мы сейчас находимся, вот, шестой пункт духовности и дары Святого Духа. Мы в прошлый раз начали на наше рассуждение. Духовность и дары Духа, эта тема рассматривается в 12, 13, 14 главе. Основная идея, которой, собственно, все сводится, она сводится к такому тезису. Так и ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Когда мы закончим этот дел, вы увидите, что, собственно, в этом и есть основная мысль Павла. В прошлый раз мы также рассмотрели содержание. И в частности, мы посмотрели, здесь очень важно. Очень важно, когда мы решаем вопрос о дарах, мы обычно начинаем с 14 главы. Оттуда берем тексты, одни говорят, значит, вот говорящий на языках говорит Богу, а не людям. Вот я и разговариваю с Богом. Я больше всех говорю языками, другие цитируют, и многое другое. Что в 14 главе цитируют, что я молюсь умом и духом, вот я это и делаю. И люди обычно начинают с 14 главе. Но здесь очень важно увидеть, как они расположены. Что до 14 главе есть еще две главы, которые связаны в один блок. 12, 13, 14. Они говорят о одном и том же. Мы в прошлый раз говорили, что в 12 главе речь идет о дарах. И в 14 говорится о дарах, и в 13, собственно, о дарах. Но есть между ними разница. Они связаны в одной, и в то же самое время они отличаются. В 12 главе, мы в прошлый раз говорил, излагается теоретическая часть учения о дарах. Откуда дары берутся? Что это такое? Это очень важная часть, потому что когда он в 14 главе будет рассуждать, он будет ссылаться или он будет предполагать, что коринфяне освоили это. Поэтому если у нас есть вопросы практического плана, мы должны очень внимательно исследовать теорию, которая изложена в 12 главе. В 14 главе Павел переходит к рассмотрению проблемного вопроса использования языков в церкви. И он использует аргументы из 12 и 13 главы. Поэтому очень важно освоить теорию, потому что мы не будем понимать, о чем идет речь в 14. Вот почему, когда мы начинаем с 14 главе, очень трудно что-либо понять или доказать, когда люди стоят на разных позициях, если они не занимаются тем, что не исследуют вопрос совместно. Мы в прошлый раз также говорили, что в 13 главе любовь. Павел говорит о любви. И мы рассуждали, почему бы не говорить сначала о дарах, а потом о любви. И мы в прошлый раз пришли к тому, что в данном случае Павел обращает внимание, что в его учении о дарах есть теория, есть практика. И посредине связующее звено любовь. Только любовь обеспечивает условия, при которой правильная теория воплощается в правильную практику. Если отсутствующее это среднее звено, обязательным образом не получится нормальной практики. Неважно, насколько правильно мы знаем, но если нет этого среднего звена, любви, которая побуждает человека воплощать практику в теорию, не будет нормальной практики. И вот эту взаимосвязь нужно видеть. Я буду к ней обращаться, когда мы будем говорить 12, потом 13, 14. Каждый раз я буду возвращаться к этой схеме. Но очень важно понимать, что эти три главы связаны в одно. Итак, в 12 главе Павел излагает свое учение о дарах Святого Духа, или точнее, отношение духовного человека к дарам Святого Духа. И он начинает с того, что духовность не в дарах, но в отношении к дарам. Откуда это следует? Посмотрите. Глава эта начинается следующим образом, как в прошлый раз мы говорили. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Здесь два чтения может быть. Переводчик здесь в скобочках ставит «о дарах». Это значит, что в оригинале слова «дарах» нет, но он по смыслу считает, что его надо добавить. И оно вполне нормально, поскольку речь идет дальше о дарах. Но если читать без слова «о дарах», то получится «я не хочу оставить вас, братья, о духовных». Или кто такие духовные по отношению к дарам, потому что ниже речь идет о дарах. Или если сказать о дарах духовных, то можно таким образом сказать, что можно иметь дары, но не быть духовным. в первой главе, 7 стихом, Павел говорит, что вы, к Коринфянам обращается, вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, вы обогатились всем. То есть, по сути, он заявляет, что коринфяне имели полноту даров. Но при этом он приходит в 12 главе и говорит, не хочу вас, братья, оставить в неведении о дарах духовных. Тем не менее, они не понимали этого. Или не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных, как духовные относятся к дарам. Есть ошибочное понимание, что само обладание дара определяет человека духовность. Но как Павел развивает мысль в этих главах, и как коринфяне использовали дар языков, показывает, что если даже человек имеет дар, но если он использует неправильно, не понимая функцию назначения дара, он ведет себя как плотской человек, хотя у него есть дар. Коринфяне имели дары, но они при этом вели себя как плотские люди. Он говорит, что вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, но при этом он говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, как скорее как с плотскими младенцами во Христе. Поэтому одно положение, мы в прошлый раз говорили, как это возможно. Дары мы получаем потенциально, когда мы входим во Христа. Сам факт принадлежности к телу определяет, что нам определяется функция в этом теле. Пусть мы не знаем об этой функции, поэтому объективно мы можем обладать дарами. Но если наш духовный рост еще не на должной высоте, некоторые дары не могут проявляться, потому что мы еще не выросли. Поэтому можно иметь дары и быть бездуховным, или не быть духовным. Итак, первое, что духовность не в дарах, но в нашем отношении к дарам. Я это сделал вступление, но вы увидите дальше, что как раз именно это Павел хочет сказать. Дальше я не хочу забегать вперед, чтобы приводить дополнительные аргументы, что это действительно так. Но сначала пока придите на веру и возьмите в основу аргументы, которые я привел для этого. Второе. То, что начинает рассуждение о духовных. Кто такие духовные или как духовные, а относятся к дарам. И он делает следующее заключение, что духовность по отношению к дарам начинается не с даров. Прежде всего не дары, а исповедание Иисуса Господом. Такое впечатление, что в Коринфяне стало формироваться понятие, что если они имеют определенный дар, это определяет их духовность. И, скорее всего, они имели в виду языки. Потому что в 14 главе, где он будет говорить о практике, в основном он будет сосредотачивать свое внимание на даре говорения на языках. И вполне возможно, что те, которые называли себя духовными, они определяли, мы духовные, потому что мы говорим на языках. В начале 20-го столетия, в прошлое столетие, когда началось это движение, называемое пятидесятническое, или как мы его назовем, когда сама идея появилась, говорение на языках, когда в Лос-Анджелесе заговорили на языках, был выдвинут лозунг, что духовность определяется именно этим, когда человек говорит на языке, на непонятном языке, с Богом разговаривает, но в момент, когда он начинает говорить, это есть доказательство крещения духом, это есть доказательство его духовности. Некоторые даже говорили доказательства его возрождения. Вполне возможно, что в Коринфе коринфяне стали обращать внимание или использовать язык в таком качестве. Кроме того, в окрестностях Коринфа было несколько мест, где язычники веками использовали эту практику. Храм Аполлона, храм Дионисия использовались языки, где женщины вступали в контакт с духовным миром, они упадали в выступление и говорили на языках. И в одном из храмов мужчина, жрец, переводил это, и тогда это становилось понятно для людей. И это считалось особым проявлением особой духовности, когда человек мог разговаривать на языке богов. Он с самим Богом разговаривал на языке, который никто из людей не понимает. И учитывая, что там было пророчество известное, которое весь Рим съезжался, с Римской империи приезжали даже официальные лица спрашивать, пророчество о будущем, как строить государственные дела. И можно себе представить, когда из этого контекста, из этой культуры, из этого понимания люди приходят в церковь. Если они привыкли понимать, что говорение на языках – это признак духовности. Вполне возможно, что отчасти понимая или не понимая это до конца, что они делали, коринфяне выдвигали язык как доказательство их духовности. И мы бы тоже поддались этому искушению, если бы мы жили в это время. Если все вокруг так, и только особые люди, а тут церковь приходит, и разговариваешь напрямую с Богом. Естественно, каждый подумает, что я духовный особ. А Павел говорит, духовность начинается не с языков, не с дара, не с какого другого дара. Духовность начинается с исповедания Иисуса Господом. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вас вели, пишет Павел. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. В прошлый раз мы об этом говорили. Такое впечатление, что были те, которые называли себя духовными, зараженные гностическим лжеучением, которые отвергали Иисуса, плоть Его, предавали Его анафеме, в то же время заявляли, что мы Христовы, признавали Его только духовную сущность. Поэтому, во-первых, Павел отсекает, что это не есть духовность, если кто-то предает Иисуса анафеме. С другой стороны, он говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. В прошлый раз мы об этом говорили. В это время поверили, что Иисус ходил по земле, общался, они его видели. Это и есть Господь, это и есть Мессия. Это была предельно сложная истина для принятия, потому что за принятием этой истины следовали пытки, гонения, следовала очень трудная жизнь. То есть и вообще иудею оставить весь Ветхий Завет и исповедовать Иисуса Господом и сказать, что в этом спасении. Попробуйте любую традицию, которая дорога от вас. Попробуйте, чего стоит вам отказаться от нее. Это не так просто. У нас немного традиций, и нам их не жалко. Но евреям надо было отказаться от всего комплекса традиций, от закона, от многого чего и сказать, все это счета, все это не имеет никакого значения. Теперь Иисус Господь, я спасаюсь жертвой Иисуса Христа. Поэтому если кто-то от сердца исповедует Иисуса Господом, это признак того, что Дух Святой работает в сердце. И здесь Павел как бы обращается к основному признаку, к основам, к фундаменту. И берет за основу, что духовность начинается с исповедания Иисуса Господом, но не с дара. То, что он позже скажет, все ли говорят на языках? Не все. Не все, значит, не все духовные. Но когда Павел говорит, но все исповедуют Иисуса Господом, поэтому все вступили в эту сферу. У всех начало должное, правильное уже заложено. И Павел обращает внимание вот на это. Я думаю, что не только этот совет Павла является как бы решением проблемы коринфской. Но он также, мы должны помнить этот принцип, в прошлый раз я об этом говорил, когда мы решаем вопрос, это враг или не враг, проклинать или не проклинать, предавать анафеме или не предавать анафеме. Вообще я не считаю, что это дело наших христиан заниматься преданием анафеме кого-либо. Тем более и для меня, моя совесть не позволяет мне, например, называют, исповедовать то, что исповедуют свидетели Иеговы. Хотя, наверное, это нехороший пример. То, что исповедуют православные или католики, другие подобные. Моя вера не позволит мне, моя совесть, исповедовать все. Но, в общем-то, принцип, если они от сердца исповедуют Иисуса Господом, я могу сказать, что Дух Святой работает в этих сердцах. Конечно, сказать легко. Иисус Господь. Речь не об этом. Если перед нами человек, который от сердца исповедует Иисуса Господом, это происходит изнутри, то по определению Павла у него заложен правильный фундамент. Это и есть признак его возрождения прежде всего, потому что верующий, что Христос есть Сын Божий, от Бога рожден. Поэтому вот это прежде всего основа не дары. Мы должны начинать не с даров, прежде всего с исповедания Иисуса Господом. Итак, в вопросе даров Павел ставит вот этих два первых пункта. Не в дарах духовность, но в нашем отношении к ним. Не сначала дары, сначала исповедание Иисуса Господом. Интересная история в нашей церкви Одесской, что когда Василий Ефимович Логвиненко стал пресвитером, до него очень сильный пятидесятник был пресвитером. И у нас там с ним какие чудеса происходили, я неприлично рассказываю. Он очень был сильный проповедник, что-то с его в конце жизни, что-то он свихнулся. И Василия Ефимовича пригласили из другой церкви, он стал пресвитером. И когда он стал пресвитером, как-то он мне признался, говорит, когда меня пригласили, те, которые меня избрали, говорят, посмотрели на меня и говорят, ну ладно, и на без рыбы, и рак рыба, по сравнению с тем проповедником, который был до него. Так что интересно, что Василий Ефимович поставил какой принцип. Там было очень много говорящих на языках. И когда кто-то вот мне от Бога начинал говорить, и он тогда говорил: брат, у тебя дар истолкования есть? Нет. Написано: молись без истолкователя, чтобы я больше не слышал. И вот этим истолкователем он остановил всех, потому что они не могли найти истолкователя. Но следующий шаг, когда есть истолкователь, если оно истолкуется и будет то, что можно слушать, почему бы не послушать, если есть что слушать? Но если то, что переведется, это будет анафема на Иисуса, ты знаешь, это духа анафеме надо предать. Ну же, мы должны судить по результату перевода, а не по самому факту говорения на незнакомом языке. Это хорошее замечание в данном случае, что если переводится, и перевод есть что послушать, хотя с другой стороны, если идет язык, и начинаются простые вещи, такие, например: люблю тебя, сын мой, я люблю тебя, грехи тебе прощены, верь, и все, надеюсь. Это обычные вещи, которые на понятном языке понятны. Мы дойдем до этого. Смотрите, дары различные, дух один и тот же, служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Такое впечатление, что в Коринфе сложилось понятие, где была, как было уже замечено, где была градация даров. Вот если имеешь этот дар, ты на более высокой духовной. А если ты этого не имеешь, то ты уже совсем внизу. И такое впечатление, и он в 12 главе, он обратит внимание, он будет перечислять дары, кому что Бог дал. Во-первых, помните кого? Поставил апостолом. Идет дальше, на последнем месте какой дар? О языках речь идет. То есть такое впечатление, что в Коринфе сложилось отношение, что этот дар более блестящий, более достойный, а это менее достойный. И человек, который имеет этот дар, он более духовный, чем тот другой. Павел здесь обращает внимание на очень важную истину, которую всем нам нужно помнить. Потому что хотя мы не коринфяне, но подсознательно у нас есть вот эта тенденция, что вот если бы я имел этот дар, это совсем по-другому. И есть тенденция, вот нет человека проповедовать дара, а хочет. И обижается, и старается. Потому что, кажется, когда проповедуешь людям, это больше чести. По-человечески оно может так казаться. У человека нет дара вот к этому служению, а хочет. И у нас в представлении есть определенные дары, которые дары чести. Вот и очень часто люди не имеют в себе, как бы сказать, не имеется этого должного, здорового самоанализа. Хочется человеку вот этот дар, который есть у ближнего. Потому что где-то на подсознании это более достойный дар. Он меня станет выше. Павел здесь обращает внимание, что есть различные дары, но дух один и тот же. Служения различные, но Господь один и тот же. Действия разные, но Бог один и тот же. Есть разнообразие проявлений, но автор, хозяин всего, это один и тот же Господь и Бог. И они одинаково почетны. Понимаем это или не понимаем? Кто в тишине просто молится, и это его служение, это не менее почетное. И если кто-то поет и от души это делает, это его дар. Если кто-то другой что-то делает, оно не менее почетно. В это трудно по-человечески верить, но Павел хочет сказать как раз именно эту истину, что дары наши, независимо, что мы делаем в церкви, важно, чтобы мы делали. Вот здесь, помните, когда мы говорили о десяти девах, этот ленивый раб имел только один. Господь знал по его возможности, ему больше нельзя давать. Если бы он один употребил в оборот, Бог бы дал второй. У него было бы два. И он пустил бы два в оборот, у него было бы четыре. Но он не пустил этот один дар и, наверное, жаловался, что ему мало дали. И когда он сказал: ленивый и лукавый раб, ты не пустил в оборот то, что у тебя было. Почему? Потому что ты ленивый, а свою лень прикрываешь лукавством, что ты, видели, переживал, чтобы меня не обидеть. И здесь принцип какой, что может сократься неправильное понимание, что то, что у меня есть, очень мало. И из-за того, что его очень мало, зачем я вообще это буду делать? Павел говорит: не важно, какой дар. Не важно, что мы делаем в Церкви Христа. Как в теле. Каждое заметно и незаметно, оно одинаково почетно в глазах Господа, потому что оно одинаково, оно достойно, потому что за этим стоит Господь и Бог. И все, что мы делаем, простое дело. Я вспоминаю Было в нашей церкви такое положение, что усиление, которое у нас, прекрасное сейчас усиление по сравнению, что у нас когда-то в Одессе было. И как-то это усиление, которое у нас было в церкви, оно ловило все волны вокруг. То вдруг по-английски заговорят, то по-русски во время собрания. Я не знаю, как эти провода ловили это все. Но вдруг во время собрания начинались эти звуки странные, как на языках кто-то начинал говорить. И это настолько нас как бы расстраивал наш порядок, мы не знали, когда что произойдет, когда какой звук появится. Они просто с эфира ловила наша система все эти звуки. И вы знаете, как мы не старались все, пока не нашелся один брат. Он одел их там всякие там, я не знаю, какие-то там, такие какую-то изоляцию. Он чего там только не понаделал. Я помню, когда первый раз, он настолько это с душой в это вошел, что даже мы иногда думали, что он делал. Вот подходим мы, только выходят те, которые петь. А здесь этот поручень такой, из этого поручня микрофоны выезжают. Тот подходит туда, оттуда микрофон поворачивается. На кафедру подражает, там что-то выезжает. Он там сделал себе пульт, он такую систему создал, оно перестало свистать, перестало кричать. И кто-то скажет, скажите, это вообще дар Духа Святого или нет? Вот подумайте, как вам кажется, это дар или нет? Ну какой это дар? Это же электрик был. Это таланты. Смотрите, это же не дар Духа Святого, любой может это делать. Ну, любой электрик. Но любой электрик хотел этим послужить церкви. Но скажите, польза церкви от этого была? Вы знаете, еще один момент. Я знаю, что сейчас святого много, а когда-то в Одессе, ну и как везде на Украине, святого не было. Только с большими трудами кто выращивал ее в теплице. И что было приятно, что когда начинались холода, как бы рано я ни пришел в собрание, на пианино в разных местах в кувшинах стояли свежие цветы. Откуда они брались? Я никак не мог догадаться, откуда они берутся. Нашла женщина, которая поставила это своим служением. Это, кажется, много ли мало? Это дар Духа Святого. Вы скажете, на, это не дар. Любой может. Но любой это не делал. Одна женщина это делала. И обратите внимание, что каждому дается проявление Духа на пользу. Обратите внимание, мы вернемся к этому, что Павел определяет дар Духа Святого не по его названию, хотя и название дает, но каждому дается проявление Духа. Дух проявляется. И если мы позже еще немножко поговорим, но у нас есть естественные способности. Мы можем говорить, мы можем петь, мы можем рассуждать, мы можем писать, мы можем проводить электрические провода, мы можем цветы выращивать. Через эти возможности может Господь проявлять себя. Дух Святой может проявлять через это. Например, говорить – это дар Духа Святого или нет? Ну, от Бога дар, ну не дар Духа Святого. Но однажды Петр подходит, и там сидит человек, калека. И он говорит, во имя Иисуса Христа, серебра, золота, серебра нет у меня, но что имею в тебе во имя Иисуса Христа, встань. Он использовал язык. Он говорил обычные слова. Но почему этот калека встал? Потому что Дух Божий проявил себя через его способность говорить. И обратите внимание, что здесь Павел говорит. Здесь очень много разных даров, разных служений, разных действий. Бог один и тот же. Каждому дается проявление Духа. Дух проявляется через то, через что мы посвящаем. И там было, смотрите, проявление Духа на пользу. Это проявление Духа обязательно производит пользу церкви. Эти цветы, которые я видел, они меня вдохновляли. А мне где вдохновляли все зимой, это настолько сложно, я прихожу, думаю, кто-то уже подумал. И мое настроение менялось, я располагался к служению. Когда вот эти микрофоны выезжали, заезжали, меня это располагало. Нашел же что-то человек, которому не платят, который, казалось бы, никакой-то выгоды не имеет от этого. Но он, как он хорошо с любовью это делал, это все время напоминаю. Вот эти маленькие моменты, они приносили моей душе пользу и всей церкви. И Павел здесь обращает внимание, он пытается опровергнуть неправильное представление о дарах, что дары только то, что блестит. Это исцелять, воскрешать, вот это и вот это. Это не то совершенно. Возьмем, например, ноги мыть. Это не дар, любой может. Но когда нужно было, Господь сказал, опоясался и начал умывать ноги. Через это Дух Божий открыл лицо их учителя,
сердце их учителя. Мы можем сказать, исцелять, воскрешать мы можем, но служение, которое поменьше, например, как это, оно нас не привлекает, потому что подсознательно в нас срабатывает, что это не такое важное. Павел хочет сказать, что есть много различных даров, служений, действий. Бог один и тот же, и мы одинаково должны относиться с большим уважением и почетом и благодарить Бога за то служение, которое в нас есть. Если у нас мало есть, это значит, что мы не используем то, что в нас есть. Если у кого-то кажется, а у меня ничего нет, я совсем... Происходит, и вот почему. То, что у вас есть, а у вас точно есть что-то, вы не используете. Смотрите. Дары и служения действия различны, но дух один и тот же. В теле Христа нет бездарных членов. Откуда это следует? Посмотрите. Но каждому дается проявление духа на пользу. Есть люди, которые расстроены в депрессии, им кажется, что Бог им не дал дар. Есть люди, которые научили, что нужно говорить «дай дар, дай дар, дай дар». И упрашивать его, что Бог как неправедный судья, что в конечном итоге он дал дар. Павел здесь говорит, следующий принцип о дарах духовных, он говорит, что каждому дается, по крайней мере, один дар. В церкви нет бездарных, нет ни одного бездарного. Кому-то может казаться, ну я не могу воскрешать, я не могу исцелять, я не могу проповедовать, я не могу евангелизировать, тогда у меня ничего нет. Есть. Начинать надо с простого. То, что вы можете, начинайте использовать. Посвятите Господу. И когда вы то, что вы можете, оно может оказаться, что оно никакого отношения не имеет к Духу Святому или к церкви. Как эти цветы или этот электрик никакого отношения не имел к дарам Духа Святого, как нам казалось правильным. Но когда они посвятили это, Господь начинает использовать. Надо начинать с того, что вы можете, посвятите Господу. Как этот один, не повторите ошибки того одного. Он имел одно, обиделся и закопал. А потом Господь говорит, ленивый ты, потому ты не использовал. Тебе больше было, сейчас у тебя было бы два. А так тебе и одного нет. У него и тот забрали. Поэтому принцип очень простой, что нет бездарных. Но если то, что есть у нас, мы не используем, заканчивается чем? Бог забирает и то, что у нас было. И наступает момент, мы становимся совершенно бесполезными. Никто не обращает на нас внимания. Мы как будто чужие, но потому что мы не используем то, что у нас есть. Мы становимся постепенно инородным телом в теле Христа. И поэтому мы чувствуем отчужденность, потому что мы не приносим пользы церкви. Мы не посвящаем то, что мы можем. Хотя каждому дается, по крайней мере, один дар. Итак, этот принцип совершенно ясный, что нет бездарных членов церкви. Даже если кажется вам, что у вас нет чего-то блестящего, не в блестящем деле. Посвятите то, что есть, и Господь дать больше. Но каждому совершенно точно дается, по крайней мере, один дар. Можете себе представить, Павел как раз о теле говорит. Вы можете себе представить, что, например, рука моя, когда я родился с этой рукой, она многого не умела. Не умела писать, не умела рисовать. Много не умела делать. Нужно было пальцы тренировать. Но эта потенциальная способность моей руки была заложена в ней. Не может быть, что в нашем теле некоторые начали рассуждать в свое время, я помню, что начали рассуждать, что, например, аппендикс у человека лишний. Его надо повырезать. Оказалось, не лишний. Оказывается, он функцию исполняет. А потом, я помню, в школе говорили, что вот ногти у нас лишние. Мы когда от животного мира переходили в человека, нам нужны были ногти. А сейчас упростили. Говорили, ногти это совершенно лишние. Я как-то у меня ноготь сошел, я ударил его. И этим пальцем я ничего не мог делать. У нас нет ничего лишнего. Все, что у нас есть, то, что мы знаем, что не знаем, и то, что скрыто в нас, где мы совершенно пока глаза, язык, наш разум, наша фигура, наше, все, что мы видно, оно кажется во-первых. Но есть внутри самые маленькие органы, которые никто не видит. Они исполняют свою работу. И эта работа, которая происходит внутри, более важна, то, что делает язык или голова или руки. И вы это прекрасно знаете. И когда это маленькое, то, о чем мы не знаем, где оно начинает болеть, мы вдруг начинаем понимать, что все остальное перестает функционировать. Как раз Павел об этом говорит, каждому дается. Нет в теле Христа членов, которых нет функции назначенной. Мы должны поверить в эту истину и задать, Господи, я пока в церкви ничего не делаю, но я слышал, что у меня есть дар. Открой мне, чем я могу послужить? Самый простой ответ, не ждите, пока ангел придет. Начните использовать то, что вы можете. Просто начинайте делать то, что вы можете. Что вы конкретно? Простое дело. Что можно подсказать, например? Например, приходит брат Ваня почему-то раньше и начинает вот эти все колонки расставлять. И он один. Он их сам расставляет и сам их заносит. Скажите, как много из нас могут это делать? А почему он один приходит это делать? Потому что он посвящает свою способность передвигать, переставлять, он Господу посвящает. А другие, подумаешь, дело большое. И вот он один тягает, иногда не успевает. Собрание закончил, он вот это делает. Пару человек, немного. А я вот поставлю себя перед Господом, я буду приходить раньше, помогу Ване, помогу убрать. А есть еще, вы заметили, братья и сестры, вот мы уходим, и стулья мы раздвигаем. Американцы жалуются, что нужно точно их поставить. И есть у нас несколько братьев. Когда мы все уходим, они ходят и эти меточки вставляют. А почему они это делают, а не кто-то другой? Они решили для Господа это делать. Это немного. Но они это делают, а кто-то другой этого не делает. Вы скажете, это никак не имеет отношения к дарам Духа. Вы увидите, какое оно отношение имеет. Мы позже об этом будем говорить. Итак, каждому дается проявление Духа на пользу. Нет бездарных, есть ленивые. Бездарных нет, все одаренные. Но есть некоторые ленивые, и им кажется, что у них ничего нет. Но Писание говорит, если они будут продолжать лениться, у них Господь заберет и то, что они имеют. Дальше, дары даются. Здесь очень важно обратить внимание на это. Вот смотрите, в теле Христа нет бездарных. Это четвертый пункт. Пятый пункт. Дары даются для пользы. Обратите внимание. Каждому дается проявление Духа на пользу. Вот этот момент, который мы должны очень четко освоить. Это, кажется, простая фраза. Он очень важен. Цель, для чего даются дары Святого Духа? Или проявление Святого Духа? Для чего они даются? Какая цель? Люди есть, которые ревнуют о дарах Святого Духа. И вопрос, который они не ставят, и они в конечном итоге получают. Иногда получается очень странное что-то. И почему они это делают? Они освоили вот этот принцип. Что дары даются для определенной цели. Они даются для пользы. Для пользы кого? Как вам кажется, для чьей пользы даются дары? Для церкви. Откуда это следует? Дары даются для церкви. Откуда следует, что они даются для церкви? Вот посмотрите тексты. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И следующее. А в 14 главе, где он вернется, вот почему я говорю, что он помнит, что он сказал в 12, проявления Духа даются на пользу. И он доходит до 14, и он явно, Павел, не забыл, что он сказал в 12. Он говорит, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию или построению церкви. Есть разные толкования, что дары человеческие – это одно, способности наши, дары Святого Духа – это другое. Можно сказать, согласиться и не согласиться с этим. Возьмите любой дар, и вы увидите, там обязательно есть человеческая способность, через которую Господь проявляется. Любой дар, который самый, что ни есть чудесный, он проявляется через. Он проявляется через естественные способности человека. Можно сказать таким образом. Здесь очень важно освоить принцип Павла, что он не говорит, что дары даются. Он говорит, даются проявления Духа на пользу. То есть Дух проявляется. И проявляется он через определенные способности. Способность петь, рассуждать, писать, работать, передвигать вещи. Через способности человеческие, посвященные Господу, Господь проявляет себя. Обязательным образом, когда очевидно для нас, что это дар, обязательным образом есть посвящение этого человека этой конкретной способности для Бога. Давайте я приведу такой пример. Смотрите, читайте 6 стиха. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования, имеешь ли пророчество?» Пророчество. Пророчество – дар Святого Духа? Да. Дальше. «Имеешь ли служение?» Пребывай в служении. Служение – это дар Святого Духа? Потому что он в этом перечне. «Учитель ли?» Дар Святого Духа? Дар. Увещатель ли? Это дар Святого Духа? Дар Святого Духа. Обратите внимание, что это не каждый может обличать. Каждый из нас умеет обличать. Но не у каждого из нас хорошие результаты после обличения. Вот у меня не получается. Обличаю, обличаю, а потом только врагов имею. А некоторые обличают, и результаты хорошие. У нас есть способность обличать, просто показать пальцем на то, что неправильно в брате или сестре. Но есть люди, которых Дух Святой проявляется через эту способность обличать, и они приносят пользу. У них есть дар. Поэтому, когда один раз попробовали, второй раз попробовали, и нету пользы, прекратите это делать. Говорит, а я ему правду сказала в глаза. Никому ваша правда не нужна, если она не приносит пользы церкви, конкретному брату. Один раз сказали, два раза сказали, нет благого результата, займитесь чем-то другим. Смотрите дальше. Увещатель ли, раздаватель ли, раздаватель ли это дар Святого Духа? Труднее уже ответить, но он в этом списке. Начальник ли, начальство с усердием, благотворитель ли, благотворит с радушием? Я хочу обратить внимание на вот этот последний. Благотворитель ли, в этом списке даров в Коринфянам этого дара нет. Если мы пойдем по Коринфянам, там есть определенное количество даров. И благотворение нигде не рассматривается как дар. Когда-нибудь вы думали о том, что благо творить, делать доброе людям – это дар Святого Духа? Но это в ряду, в перечне даров Святого Духа. Делать добрые все мы можем. Однако только некоторые из нас делают добрые, и этот добрый умножает, приносит церкви пользу. Я знаю, для того, чтобы делать добрые, и от этого доброго было благословение, нужно получить особую милость у Бога. Мы обязаны делать добрые дела, и мы обязаны, если не делаем, мы грешим. Но отдельные люди, делая добро, они приносят особо, они особенным образом влияют на мир своими добрыми делами. Я помню, однажды мы в Канаде, Хандай такой старенький, как москвич нас. Мы так радовались этой машиной, была наша первая машина. Но прошло время, и мы же немножко как бы окрепли, появились деньги. Мы решили купить себе машину. Приехали с Украины новая семья, у них ничего не было. И мы очень расположились к ним и решили, мы могли бы заработать $500. Порассуждал я с женой своей и решили мы, что лучше эту машину не продавать, а подарить. Нам же ее подарили. И подарили этой семье. Хорошее дело, правда, доброе дело. Ну как раз, когда доброе дело, муж уехал за детьми на Украину. Жена ездила на этой машине. И приходят ко мне братья и сестры в церкви, которые мы вот служили, и говорят, заберите машину, мы ее побьем. Эта машина развалит семью. Эта машина создала возможность, что жена себя вела не так, как она должна была бы. И было очень неприятно машину эту забирать, но это было поздно, семья развелась. Из-за доброго дела. То есть я не могу сказать, что я сделал грех. Но чтобы сделать добром добрые, это не так просто. Я это к тому привожу, что дар Святого Духа – это не просто название. Если вы скажете, а сколько даров Святого Духа, кто знает, какое количество? 9. Кто больше даст? Если мы возьмем римлян, их будет больше, чем 12. Если мы соберем еще больше. Но ответ таков. Только некоторые дары, которые очевидны и перечислены, но количества даров нет. Так же, как Дух Святой бесконечен сам по себе, так и его проявление, его действие, его способности, формы его выражения, они бесконечны. В зависимости от обстановки Дух Святой проявляет себя по-другому, по-разному. И как только мы сосредоточиваем себя на этом списке и ищем себя в этом списке, нет меня в этом списке, значит, у меня ничего нет. Дух Святой, Он бесконечен, и Павел не хочет нам дать перечень даров, потому что в Римлянах Он сейчас приводит совершенно другие дары. Благотворения там нет в этом списке, который в Коринфянах. Павел не защищает позицию, что есть определенное количество даров. Он говорит, что дары есть, и эти дары являются проявлением Духа на пользу, и каждому из нас проявление дано. Нам нужно посвятить то, что у нас есть, тогда Дух Святой будет проявляться. Я не знаю, насколько я отвечаю на этот вопрос, что сверхъестественное – это одно – человеческое – это другое, но когда человеческое посвящается Богу, тогда сверхъестественное проявляется через естественное. И это то, что мы называем даром Святого Духа. Но он не просто сваливается с неба, как есть. Есть посвящение, отдача того, что мы можем. И тогда через то естественное Бог проявляет сверхъестественное. Вот почему оно всегда, человеческая способность, она связана с божественным, потому что Бог проявляет себя через то, что мы можем. Если у нас нет сверхъестественного какого? Что мы не можем исцелять, не можем воскрешать. Если у нас этого нет, не надо делать вид, что у нас это есть. Надо использовать то, что у нас есть. Павел здесь не говорит, что надо использовать то, чего у нас нет. Если нет у меня дара исцеляния, я не должен исцелять. Если у меня нет дара пророчества, я не должен пророчествовать. Мысль другая. То, что у нас есть, надо использовать. И следующее. Если у нас нет какого-то конкретного проявления, мы не выпросим у Бога это конкретное проявление. Мы должны посвятить сначала то, что у нас есть, и Господь по своему усмотрению может еще одно добавить. Сейчас же в 7 тексте надо взять то, что следует из этого текста. Из этого текста следует, что каждому дается нет бездарных. Следующее, дается проявление Духа, Дух проявляется. И третье, проявляется на пользу. Когда это проявление Духа, то обязательным образом есть польза церкви ближним. Все мы можем просить и по просьбе, по молитве Бог может нам дать. Я в своей жизни просил, и Господь исцелял. Но это не значит, что я имею дар исцеления. Обратите внимание на разницу. Мы все просим и получаем многие вещи, которых мы не имеем естественным образом. Обратите внимание, Петр приходит у входа в храм, сидит хромой, калека. Он просит у него денег. Он говорит, серебра, золото и серебра я не имею, но что имею, даю тебе. При этом не говорит, он не отходит в сторону и говорит, Господи, вот этот больной, я хочу, пожалуйста, если воля твоя, исцели его. Это не то. Петр не отходит в сторону. Петр не начинает молиться усиленно, чтобы Господь узнать волю Божью. У него есть дар, в котором он убежден. Он видит калеку, у него четко есть убеждение, что этот калека нуждается в исцелении, и он его исцелит. И когда он скажет слово, он встанет. Это совершенно другое. Когда есть дар, у человека есть от Бога уверенность, говорит слова, и когда он говорит, это происходит. Мы можем вместе собраться и вместе помолиться, по вере, получить исцеление. Но человек, который имеет конкретный дар, он с уверенностью это делает. Человек, который имеет дар учителя, он учит. Он берет и текст, он сразу, немедленно уверен в том, как правильно. Когда вы видите управителя, хорошего менеджера, они говорят, управитель, управляй. И когда у него от Бога есть этот дар, ситуация сложная. Говорят, давайте сядем, так, надо вот это сделать, это делать, все пойдет. На следующий день, видите, все переорганизовалось. Он с уверенностью это делает, у него есть эта уверенность. Поэтому, когда мы говорим о дарах, речь о другом. Чуть-чуть о другом. Но постепенно с этого мы переходим и на другие сферы. Как мы начинаем посвящать то, что у нас есть, и Бог начинает проявляться. Очень, очень важно не остаться на вот этих дарах, которые в основном использовались для установления фундамента церкви. Очень важно, есть определенные дары, которые вначале использовали более часто. Это не значит, что Бог не мог их сейчас дать. Но когда их нет, мы их не выпросим. Мы можем выпросить исцеление в конкретной ситуации, но мы не можем выпросить дара. Бог определяет, кого какой дар. Важно помнить, что церковь – это что? Полнота, наполняющая все. Это есть основа, центр внимания Господа. И поэтому даже и есть польза для мира, это в конечном итоге центральным пунктом, вниманием является тело Христа, который, присутствие которого влияет благотворно на окружающий мир. Но прежде всего – это слава церкви и Христу, который является главой этого тела. Смотрите, 5-й пункт, который идет по тексту. В церкви нет однообразия. Каждый имеет свое особое дарование. Итак, смотрите, в теле Христа нет бездарных членов. Дары даются для пользы церкви. И даже если есть польза всем остальным, то прежде всего это для церкви. И тексты подтверждают. Служите друг другу тем даром. Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Это цель, это центр. Все остальное, оно периферийное. Это очень важно. Если Павел на это обращает внимание, это очень важно нам обратить внимание. И мы пойдем еще на периферию. Так, следующий момент. В церкви нет однообразия. Каждый имеет свое особое дарование. Посмотрите. 8, 9, 10 стих. Говорится еще один принцип, который коринфяне упустили. Смотрите, что написано. Одному дается духом слово мудрости, каждому дается проявление духа на пользу. При этом, когда он перечисляет, имейте в виду, что Павел не перечисляет все дары, поэтому вот человеку дается что-то из этого перечня, потому что перечень намного больше. И как мы сказали, он бесконечен. Но этот перечень Павел использует с тем, чтобы подчеркнуть одну важную истину. что нету в теле однообразия. Смотрите, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом. Иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духом, иному разные языки, иному истолкование. Обратите внимание, что Павел хочет сказать. А потом он будет в 14 главе говорить об одном даре, о котором коринфяне ревновали больше всего. Сейчас и как коринфяне это утверждали, так и в начале 20-го столетия утверждали, что все дары, они каждому свое, но на языке должен говорить каждый. Это как первый признак рожденного ребенка. Это как знамение крещения Духом. Только тот, кто говорит на языках и крещен Духом Святым. Говорит, языки на языках должны говорить все истинные дети Божьи. Такая доктрина была введена в начале 20-го столетия. Похоже, такой доктриной в какой-то степени исповедовали коринфяне в то время, когда Павел писал. И здесь Павел говорит, вы, коринфяне, не хочу оставить вас в неведении. Одному дается, другому дается другое. А иному вера, иному чудотворение. И обратите внимание, он доходит до языков, в этом перечне, это главный пункт, который хочет здесь сказать. Иному, разные языки, иному, а не всем. Тогда говорят в этом случае, это дары даются, а как знамение крещения дается всем. Но это явно сверх написанного. Нигде не написано, что всем дается как знамение дар языков, а как дар сам по себе он дается только иному. Павел здесь конкретно, он знает, о чем он будет говорить в 14 главе. Он говорит, иному дается говорение на языках. Это значит не всем. Это значит, что не все в Коринфе говорили на языках. Иное имеет одно, другое имеет другое. И даже если мы не имеем того, что в этом перечне, но мы имеем что-то другое, что приносит пользу церкви. Важно запомнить, что не должны иметь все одно и то же. И нам нету никакого основания обижаться, что если у брата или сестры есть этот дар, я его хочу, у меня его нет, поэтому у меня есть основание в депрессию упадать. Я обделенный. У нас обязательно что-то есть, что мы не посвятили, потому Господь не проявляется. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это, что иному, а не всем. И, наконец, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». В конечном итоге Павел заканчивает. Вопрос так заканчивает, что все эти дары кому что, зависит не от того, что мы хотим, не от того, что мы просим, и не от того, что мы ревнуем. Я знаю, что вы хотите спросить. В другом месте написано «ревнуйте о дарах духовных». Мы до этого дойдем. Я пока держу вас в пределе этого текста. В пределах того, что мы прочитали, Павел совершенно конкретно говорит, что «но все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Дары определяются, или функции каждого члена церкви определяются согласно желаниям Духа Святого. Мы не можем выпросить, если Он не определил этого. Мы не можем заставить Его. Если Дух Святой не определил нам этот дар, мы напрасно обижаемся. И это теряем время, не используем то, что у нас есть, ревнуя о том, чего у нас нет. Нам его и не дадут. Хуже, заберут и то, что у нас есть, если мы его не будем использовать. В конечном итоге, вот они, основные пункты, вот их семь. Дух Святой определяет дары каждого, а не мы сами. Итак, духовность не в дарах, но в отношении к ним. Прежде всего не дары, а исповедание Иисуса Господом. Дары, служения, действия различные, но Дух, Господь и Бог один и тот же. В теле Христа нет бездарных членов. Дары даются для пользы церкви. В церкви нет однообразия. Каждый имеет свое особое дарование. Дух Святой определяет дары каждого. Вот эти семь основных позиций, которых коринфяне не знали. Они считали, что они духовные. Они были одарены богато духовными дарами, но они были в неведении об этих принципах. Откуда я это знаю? Павел начинает «не хочу оставить вас в неведении» и объясняет им то, что они не знали. Говорит, духовный человек должен знать все эти семь принципов, по крайней мере. Это не значит, что это все принципы, но это основные. Духовный человек должен это понимать. Духовный соразмеряет духовный с духовных. Он должен понимать, кто дает дары, кто является источником, для чего они даются, почему даются, кто их распределяет, как много даются. И в конечном итоге духовный должен понимать, что Дух Святой определяет, кому что дать. Аминь. Thank you.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!